Проповедь сегодняшняя называется «Господь хранит нас от зла». Кто может на это сказать аминь? Что Господь нас хранит от зла. Иоанна 17 глава мы будем читать. Иоанна 17 глава с 11 стиха. Вы знаете, что это первосвященническая молитва Иоанна к Отцу о своих учениках. И вот смотрите, что мы здесь читаем. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вы знаете, дальше продолжается эта молитва, просьба к Отцу Небесному. Но я хотел бы обратить внимание на то, о чем здесь просит Иисус. Он просит: «Отче Святой, соблюди их во имя Твое». Вот вначале мы читаем: «Соблюди их во имя Твое». И вот это слово, которое в подлиннике, оно переводится, имеет вот такие варианты переводов вот в симфонии Стронга: «Охранять, оберегать, стеречь, блюсти, содержать под стражу». Переносное: «Соблюдать, хранить, исполнять». И вот он говорит: «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». То есть Иисус говорит: я, находясь с учениками, я их охранял. И дальше: тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. И еще одно слово, которое мы встречаем, это «сохранить». Оно тоже «сторожить», «стеречь», «хранить», но смысл один и тот же. И в заключении Иисус в 15 стихе мы читаем: «Отче, сохрани, не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Знаете, мне бросились эти слова в глаза, потому что здесь такие очень удивительные вещи мы видим. Но, во-первых, что зло существует, и оно реально, и Иисус это осознавал и молил Отца о том, чтобы Он сохранил нас от зла. Второе. У нас возникнут вопросы, и мы сейчас поразмышляем на них, вообще откуда взялось зло, почему оно существует. Но прежде просто еще давайте глазами пробежимся, о чем здесь говорит. Это молитва Иисуса Христа к Небесному Отцу. Иисус просит сохранить учеников от зла. И Он, повторюсь, когда был с ними, Он сохранял их. Он просит об этом Отца, чтобы ученики имели внутри себя Его совершенную радость. Знаете, это очень ценное состояние, особенно в нынешнее время. При всем том, что мы имеем вокруг много таких как бы источников условно радости, да, какие-то покупки, приобретения, много в материальном мире, да, но Иисус здесь говорит о какой-то совершенной радости. И Он просит сохранить от зла, чтобы мы имели эту радость. То есть это такое состояние, я бы его описал, что это просто когда человек счастлив, когда он имеет эту внутреннюю радость. И люди, принявшие Божье Слово как жизненное руководство, автоматически становятся ненавидимыми людьми. И знаете, в этой связи хочу такой пример. Вот поездка наша вот в ноябре, которую мы осуществили, знаете, мы были у родственников, город Шарлотт, это столица штата Северная Каролина, это родина Билли Грэма, где он жил. Кто знает, кто такой Билли Грэм? Это вот известный евангелист. И вы знаете, мне родственники с таким немножко негодованием говорят: представляете, в наш штат не едут люди шоу-бизнеса. Я говорю: почему? Они объявили бойкот Шарлотту, потому что наш город отказался делать туалеты для гомосексуалистов. И они в знак в знак протеста, они сказали: мы не будем ездить. И сейчас как бы казна штата терпит убытки, за то, что они решили быть послушными Божьему Слову, которое называет это мерзостью. Да? Вот смотрите, когда мы принимаем решение быть послушными Слову, мы автоматически в жизни своей приобретаем еще один источник зла для нас. То есть мы становимся ненавидимыми людьми, потому что мы принимаем Божье Слово. Ну и потом Иисус опять умоляет Отца, чтобы Отец сохранил нас от зла. Дорогие, молитва – это демонстрация моей нужды в Боге и в Его помощи. И Иисус как бы продемонстрировал, что Он нуждается в этой помощи, и Он попросил Отца сохранить Его учеников. И скажу вам, кто обращается к Богу в молитве, вот мы призываем посещать молитвенные группы, молиться дома с детьми, когда мы собираемся, почему мы молимся. Молитва – это демонстрация моей нужды, необходимости в Боге, и мы как бы облачаемся в Его покров и призываем Его защиту. И вопрос для нас очень актуальный. Есть ли у нас люди, которые молятся за нас? Вот скажу, у учеников был их учитель Иисус, который молился за них и ходатайствовал перед Отцом. И есть ли у нас такие люди, за кого мы молимся, о ком мы просим Небесного Отца, чтобы Он сохранил этих людей от зла? Есть ли такие люди? Если они у нас, являемся ли мы такими людьми? Знаете, буквально на днях супруге позвонила одна, верю, наша сестра, которая когда-то была в церкви. Их две сестры, они двойняшки, у них мама покаялась, они тоже пришли в церковь. Вот, и она посещала нашу церковь, ее сестра по каким-то причинам перестала посещать церковь. И мы видели состояние, потому что они сейчас на инвалидности второй группы, и они... Ну вот по ее словам, каждый день пьют по 10 таблеток и периодически вот, лечатся в психиатрической больнице. И знаете, когда вот, причем это были две сестры, и когда одна из них, она участвовала у нас в группе прославления, когда она приходила, когда она была на молитвах, мы видели, что она ну, абсолютно вот в нормальном, хорошем состоянии. На фоне ее сестра, вот кто знает, вы согласитесь, она была намного хуже, да. И потом, знаете, кто-то ей посеял такой яд в сердце, что вот это секта, и тут все плохо, и ты вот в таком состоянии из-за того, что ты вот попала в секту, ее родственники начали прессовать. И знаете, она, я вспоминаю последнюю встречу с ней, когда она просто пулей вылетела из дома, когда я говорил, Наташ, не уходи, тут люди молятся за тебя, тут есть Божья защита, Божий покров, мы его ищем, мы тебя любим. Но она как бы приняла решение, знаете, и дошла до инвалида второй группы, и по 10 таблеток каждый день пьет. И знаете, частенько позванивает мне и, знаю, братьям и сестрам. Я не беру на себя роль как бы судьи и сказать, что это вот от того-то, это от того-то, Бог знает. Но то, что в ее жизнь реально пришло зло, это очевидно. По какой-то причине. И вот скажу вам, молитва – это инструмент, как обезопасить себя от зла. Это инструмент, как сохранить от зла наших детей, близких, родных, с кем мы общаемся. Обращу внимание еще, что здесь Иисус молится о своих учениках. Вы знаете, Он даже фразу такую употребляет «не о всем мире молю, а молю о них». То есть, знаете, есть какая-то была у Иисуса избирательность, потому что Он понимал, и там, где Он, там пребывает Бог и Божье присутствие. И люди, которые стремятся и хотят быть там, где Иисус, они приходят под Божий покров. То есть Иисус молился о своих учениках, дорогие. И мы тоже должны понимать, что есть какая-то разная степень удаленности от нас, от Бога. И когда мы хотим покрова Божьего, мы должны быть ближе к ученикам Его. И я присоединяюсь к тому, что Александр Иванович сказал, что нужно самому становиться учеником. Почему? Потому что, когда мы становимся учениками Христа, мы переходим на другой уровень безопасности в нашем вопросе, как, чтобы Господь сохранил нас от зла. То есть Иисус ходатайствует за учеников, и дальше мы читаем в этой главе «за всех уверовавших по слову их». Я не буду этот стих открывать сейчас. То есть я обращаю внимание, если мы реально хотим быть ограждены от зла, то мы должны стараться быть учениками Христа. Раз. И мы должны передавать вот эту эстафету безопасности, которую Иисус поручил нам передавать. И мы как бы назвали вот наше сегодняшнее размышление: Господь хранит нас от зла, но при определенных условиях. Есть определенные условия, когда Господь сохраняет нас от зла. Итак, Господь сохраняет своих учеников от зла по молитве Иисуса. И Он продолжает ходатайствовать. Кто? Иисус продолжает ходатайствовать, драгоценные. Потому когда мы призываем людей обратиться ко Христу в молитве покаяния, и мы сегодня это тоже сделаем, кто еще не призвал или не признал Иисуса своим Господом, сделайте это, пожалуйста, быстрее. Почему? Потому что мы переходим на другой уровень безопасности, когда сам Господь защищает нас. И вы знаете, церковь, она как ковчег, существует. Кто знает ветхозаветную историю ковчега? На земле был потоп, и только люди, которые оказались в ковчеге, они спаслись. Церковь – это ковчег в сегодняшнем мире. Оказываясь в церкви, мы ограждаем себя от зла, которое вокруг нас царит. И это факт. Дорогие, итак, в первую очередь, от чего защищает и охраняет нас Иисус? От вечной погибели. В 1 Коринфянам, смотрите, мы читаем 15 глава, 25 стих. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». И ниже: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Давайте эти слова вместе скажем. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Мы даже вот церковь, общину нашу назвали «Церковь Победа Христа». Почему? Потому что Иисус победил смерть. И в первую очередь, от чего нас Иисус ограждает и спасает? От вечной погибели, от вечной смерти, от нахождения в аду. Ад, где твое жало? Да? Вы знаете, как бы мы ни размышляли, что такое ад, но Библия говорит, что это реальное место, куда попадут люди, которые не хотят по жизни быть под покровом Божьим. И уже в этой жизни у таких людей много сложностей, больше, чем у людей, которых Бог хранит, не говоря уже о вечности. Потому Господь сохраняет, и Он продолжает ходатайствовать, и Он призывает людей. Драгоценный, церковь существует, вот это собрание детей Божьих и верующих во Христа существует, чтобы призывать людей под покров защиты Иисуса Христа. И когда мы исповедуем Его Господом, вы знаете, у нас на этой неделе в субботу будет крещение. Мы думали чуть-чуть позже сделать, но в субботу в церкви адвентистов седьмого дня они предоставляют нам возможность, у них баптистерий есть. И я, кстати, хотел спросить, кто хочет принять крещение? Сегодня будет у нас беседа с крещаемыми вот в офисе. Подойдите, пожалуйста, после собрания в 2:30. Дорогие, почему люди даже крещение принимают? Это как бракосочетание, когда человек идет и регистрирует свой брак при свидетелях. Вот крещение – это утверждение, что я верую в Господа, Он мой Спаситель, и я под Его покровом. Дорогие, и это реальные вещи, которые реально действуют в нашей жизни и охраняют нас от зла. Вы верите ему? Вы верите ему, дорогие? Но нам интересно, что такое зло? Знаете, мы по учебе сейчас проходим вот вопросы, касающиеся, почему зло появилось. И вы знаете, что вот Иоанн говорит, весь мир лежит во зле. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. И это реальность. Что такое зло? Вы знаете, я как-то ехал в Москву, это было лет 12 назад, у меня была машинёшка такая, девяточка. И примерно вот в это время года, на скорости примерно 100 км в час, я немножко колесом правым схватил обочину, и абсолютно гололед и скользкая дорога. Я не заметил, что дорога, вот знаете, черная, но не думал, что гололед. И мою машину начало вот так разворачивать и вынесло на встречную полосу. Я вот так сижу, и меня несет боком на скорости где-то 90 км в час, меня по встречной полосе несет прямо на КамАЗ, идущий по встречной полосе. Все, что я успел вскрикнуть: «Господи, сохрани!» И мою машину, знаете, начала дальше разворачивать и вынесла со встречной полосы, и я вот так удачно в бруствер со снегом Задом машина воткнулась в бруствер со снегом. Абсолютно без повреждений машины. Знаете, мы пережили такой шок, и буквально несколько мгновений со мной были там еще пассажиры. Мы даже ничего сказать не могли. Знаете, вот реальное зло, когда погибают люди в авариях. Реальное зло. И вы знаете, вот все, что я успел выкрикнуть, Господи, сохрани. И Бог реально меня сохранил, потому что настолько вот мы не перевернулись. И знаете, там снег чистят, когда обочины, и такой бруствер делают, такая машина снегоуборочная идет. Вот метра полтора такой бруствер, и меня вот так просто задом перпендикулярно в этот бруствер втыкает машину, на пол машины я в снег. Не повредил машину, не помял, целый. Дорогие, реальное зло. Скажу вам, с каким злом я встречался еще. Я служил в армии и служил в Туркмении, и нас в учебке готовили быть санинструкторами. Война была тогда в Афганистане, и наши советские войска там стояли. Я вот в те времена служил, в 84-м году меня призвали. И знаете, вот я не был тогда верующим, но мои родители верили в Бога, и мама потом рассказывала, что они всей церковью молились, чтобы я не попал на войну. И можете себе представить, всего со взвода у двух человек оказались водительские права категории С. И я был в их числе. И меня оставили при учебке. Знаете, вот реально Бог сохранил знак. Хотя вот у меня был друг, вот, и он пошел туда, и я знаю, что он погиб. И вот реально Бог сохранил от зла. Я потом, правда, заболел желтухой, вот, и попал в Ашхабад, в госпиталь. Это было такое, знаете, страшное место. Два палаточных городка по 350 человек каждый, где со всего Турквот, это туркменистанский военный округ, собирали всех больных вот таких желтушников. Это был февраль месяц, это было холодно, на улице снег, мы живем в палатках, вот, ну, больные. Но это было не самое страшное. Самое страшное, что половина там всех больных, это были желтушники из Афганистана. Это ребята, которые вот реально лицом к лицу встретились со смертью и с ужасными вещами. И для них эта болезнь и помещение в госпитале, это для них было спасением. Но знаете что, когда они попадали туда, они отрывались по полной. Они покупали там чимен, это туркменское вино, бухали ночами. Буйствовали, ну и вы знаете, армейские правила, я, может быть, какую-то военную тайну выдам, да, вот, что такое дедовщина. Они просто по ночам строили всех молодых и просто ни за что их били. Ну то, что они там были, там, знаете, как рабы на побегушках, это уже там все терпимо. Но просто когда тебя ночью поднимают и просто ни за что бьют, знаете, и это все вот, когда ты больной, и это, знаете, я реально сталкивался со злом. И удивительно, в это время меня посетила моя мама, приехала, узнала, что я больной. Я недолго в этой ситуации там побыл. Я не знаю, что она говорила там начальнику отделения. Но, короче, меня взяли в приемное отделение работать, принимать таких больных. И я уже спал в приемном отделении, на кушетке, не в палатке. И по ночам нас никто не строил. Это было по молитве, дорогие. И можно рассказывать какие-то другие вещи. Я думаю, что каждый из вас сталкивается в той или иной мере с какой-то формой зла. Но вот знаете, Господь хранит нас от зла. Но вопрос остается очень актуальным. Почему существует зло? Вы знаете, я нашел для себя ответ. Мы сейчас изучаем вот по систематическому богословию. Есть очень такая замечательная книга Милларда Эриксона «Христианское богословие». И вот он говорит, что Бог создал существа, обладающие собственным бытием и отличный от самого себя. То есть Бог создал людей, и Бог создал ангельский мир. То есть вот мы попытаемся сейчас ответить на вопрос, почему существует зло. Скажите, Бог всеблаг? Он добрый? Бог всеведущ? Он знает все? Он всемогущ? А почему тогда зло? Вот давайте попытаемся разобраться. И зло как фактор, неизбежно сопутствующий творению акт. Я вот позволю себе большую-большую цитату Эриксона. Может быть, она вот даст ответы для тех, кто думает, ну почему существует зло. Некоторые вещи Бог делать не может. Вы знали, что Бог всемогущий, но Он некоторые вещи делать не может. Бог не может создать круг, настоящий круг, в котором все точки Его окружности не находились бы на равном расстоянии от центра. То есть, если Бог создал круг, то это все точки на равном расстоянии от центра. Точно так же Бог не может сотворить человека без некоторых обязательных для него особенностей. Человек не был бы человеком, если бы он не обладал свободной волей. Это послужило основанием для аргумента, что Бог не может создать подлинно свободное существо и в то же время гарантировать, чтобы это существо всегда поступало точно так, как того хочет Бог. Понятна мысль? То есть Бог создал человека свободным, и это было выражением Его любви. И Он не мог создать человека свободным, не дав ему свободу не послушаться Бога. Чтобы человек был воистину человеком, он должен иметь возможность желать и делать вещи, которые в некоторых случаях могут не совпадать с тем, чего ожидает от человека Бог. Зло стало неизбежным, сопутствующим фактором Божьего плана сотворения человека человеком. По-видимому, люди обладают подлинным моральным выбором с возможностью наказания за непослушание Богу, потому что они смертны. Кроме того, поддержание жизни требует наличия условий. Вот предыдущая мысль понятна? То есть Бог создал человека свободным, и Он создал его свободно желать и делать выбор. И по-другому это была бы такая, хоть и добрая, но тирания. То есть человек бы не был свободен, он не был бы человеком, он был бы каким-то андроидом, он был бы каким-то роботом, да, в руках Бога, хорошим роботом, но он бы не был бы свободным в полной мере. И Бог замыслил в своем творении создать человека именно таким. Кроме того, поддержание жизни требует наличия условий, которые могут вызывать и смерть. Так, например, для поддержания жизни мы нуждаемся в воде, но та же самая вода, которую мы пьем при других обстоятельствах, может попасть в наши легкие, прервав поступление в них кислорода, и тем самым стать причиной смерти. Вода нам необходима. Мы вот ее заливаем в рот, да? А если человек тонет, и вода попадает в легкие, та же самая вода, которая нам абсолютно необходима, она превращается причиной нашей смерти. Раз Богу был нужен мир с подлинным нравственным выбором, с подлинным наказанием за непослушание и в конечном счете со смертью, в нем должны быть также и достаточно сильные предупредительные сигналы, побуждающие нас переменить поведение. Такой сигнал – боль, которая при определенных обстоятельствах сама может превращаться в зло. Боль – это сигнал Бога о том, что дальше опасность, дальше зло. Но сама боль, она нам причиняет боль и сама может стать злом. Вот мы подвозили Александра, он сломал ногу и говорит, 2 недели ночами не спал. Дорогие, но тем не менее, вот мысль такая, знаете, она меня удовлетворяет, почему существует зло. То есть зло, оно не придумано Богом в том смысле, что не Бог его создает. И мы сейчас вот ниже отметим это. Плюс к этому, смотрите, бывает переоценка добра и зла. Не все, что мы называем добром и злом, является таковым на самом деле. Вот скажите ребенку, что есть много чупа-чупсов, это плохо для него. Да он вам глаза выцарапает, скажет, да ты что, чупа-чупс, с утра до вечера. Но мы понимаем, что добро и зло, вот наша оценка, она не всегда адекватна. Зло как результат греха в целом, дорогие. Мы должны понимать, что когда у людей появился выбор не послушаться Бога, у них появился и выбор нести ответственность, а, как правило, это ведет к злу. Весь род человеческий согрешил и теперь греховен. Некоторые конкретные виды зла вызываются конкретными грехами, по крайней мере, ну, неосмотрительным поведением. Превышение скорости на автомобиле, например, или нарушение правил дорожного движения. Да? Вы знаете, что вот все, кто исследует, по каким причинам люди гибнут в авариях, говорят, что 90% причина, потому что люди не пристегнуты. Вот мы говорим, вот человек погиб, там вот трагедия, зло пришло. Слушай, ну почему-то вот создали эти ремни и сказали, пристегивайся, и в 90% случаев ты сохранишь себя от зла, от смерти в аварии. Зло таким образом является конкретным последствием, но не всякая болезнь и не всякое зло является непосредственным результатом греха. Помните, когда слепорожденного Иисус исцелил, ему ученики задали, вот подобный вопрос, а кто согрешил, он или родители? Он говорит, не он и не родители. Это у него для того, чтобы на нем были явлены дела. Потому, дорогие, сохрани нас Господь, когда в жизни мы видим зло, или у кого-то что-то происходит, выносить суд и говорить, вот это из-за того, он такой, сякой, сохрани нас от этого Господь. Зло не является какой-то субстанцией. Зло – это отсутствие добра, как холод, отсутствие тепла, а тьма – отсутствие света. Вот если сейчас выключить свет, и будет тьма. Тьма, она сама по себе не является субстанцией. Это просто состояние отсутствия света. Дорогие, зло – это состояние, когда отсутствует добро, когда отсутствует Божье созидающее действие. Понятно это? То есть зло как таковое, оно не было сотворено. Зло – это не то, что сотворил Господь. Зло – это неправильный выбор и его последствия. Вы согласны? Вот смотрите, Ефесянам 2:2. «Князь, господствующий в воздухе, дух ныне действующих в сынах противления». Вот есть сыны противления. Дьявол, как падший ангел, и его ангелы, демоны, бесы, они подначивают людей не слушаться Бога. Они князь, господствующий в воздухе, ныне действующий в сынах противления. То есть дьявол действует в тех людях, которые противятся Богу. И это их выбор, дорогие. Потому причина зла – это греховный и эгоистичный выбор существ, созданных Богом. Само зло существует, потому что люди делают этот выбор. Грех отделяет человека и все творение от источника жизни. Это причина бед, зла и болезней. Многих. Итак, отказавшись от послушания Богу, человек не стал независимым, но подчинил себя низшим началам и стихиям мира. То есть непослушание Богу – это как бы данность, которую Бог наделил нас. Но мы понимаем, что всякий раз, когда мы не слушаемся Бога, мы выходим из подчинения Бога, и мы автоматически подчиняем себя похоти, злу, греху, греховным людям. То есть мы все равно чему-то подчиняемся, дорогие. Почему важно быть послушным Богу? Потому что, не слушаясь Бога, я все равно чему-то послушен. И этот выбор чаще всего ведет к злу. Итак, можно сказать еще, что зло бывает нравственное и естественное. Нравственное зло – это когда выбор люди делают. Ударить в морду человеку, украсть, сделать зло, убить. И есть естественное зло, знаете, когда цунами там накрыло, и сколько-то тысяч человек погибло, да, вот зло, да, гибель людей, разрушение, все. Но есть вещи, которые мы говорим, что падшее творение, и там нарушились, когда человек ослушался Богу, там нарушились вот те механизмы мироздания и созидания. И потому есть естественное зло, есть нравственное зло. Но тем не менее, дорогие, зло порождает множество вопросов. Например, что в свете наших убеждений нам следует делать, реагируя на зло? Я думаю, что я вас убедил, и молитва Иисуса о том говорит, что зло реально, дорогие. Вот как бы мы ни хотели, мы тут собирались на пасторской школе, молились друг за друга, и о чем помолиться? Один брат говорит, чтобы у меня было все хорошо. Я говорю, мы помолимся, но точно так не будет. Все равно зло, так или иначе, оно будет пытаться вторгаться в нашу жизнь. Поэтому давайте будем вот реалистами. Зло реально. Смерть реальна, болезни реальны, измены реальны, предательство людей, близких и так далее. Да? Воровство, ложь. Потому это все реально. И как нам реагировать на это? Что мы должны думать о Боге в свете существующего зла? Как же Бог же добрый. Бог меня любит. Мы тут всем говорим, что Бог всех любит. А как же любящий Боженька вот допускает в мою жизнь вот такие вещи? Почему это? Как это? Как это может быть? Давайте попытаемся все-таки ответить на эти вопросы. Бог всемогущ. Давайте все скажем. Бог всемогущ. Бог всеведущ. Бог всеблаг. Вот я умоляю вас, не сомневайтесь в этом, особенно когда приходит зло в вашу жизнь. Бог всемогущ, всеведущий, всеблаг. Знаете, был такой Давид Юм, философ. И вот он эту тему решил так помуссировать немножко. Желает ли он, говоря о Боге, предотвратить зло? Хотя и не может, поскольку зло в мире существует, значит, не может, да? Тогда он бессилен. Может ли он, хотя и не желает? тогда он зол. Или же он и может, и желает, тогда откуда зло? Вы знаете, вот эти три вещи. Он и знает об этом, он и добр, он и всемогущ, но тем не менее, почему-то зло присутствует. Но, дорогие, первая наша реакция на зло, мы должны помнить, что Бог всемогущ, Бог вездесущ, все благ и всеведущ. Аминь. Потому Бог благ и поэтому борется со злом. Бог всеведущ и поэтому приготовил разрешение проблемы зла еще до того, как оно появилось. Бог всемогущ и поэтому ему удается победить зло. Вы верите в это, дорогие? Я хочу, чтобы после сегодняшней проповеди мы как-то возобновили вот нашу веру. Знаете, у нас есть вера, что Бог нам хоть может послать что-то хорошенькое, Бог нас может там... А вот когда приходит зло, остаемся ли мы в вере, что Он остается всеблагим Богом, даже когда вокруг нас зло? Остается ли Он всеведущим? Знает ли Он о наших проблемах? Вы, наверное, сидите и думаете, вот никто не знает об этих проблемах, проблемы умножаются, что же делать? Бог знает. Никто мне не помогает, что мне делать, у меня нет сил. Бог может. Вы верите Ему? Скажите аминь, если верите, дорогие. Итак, мы не должны сомневаться в этих вопросах. Решение проблемы зла. Как нам разрешить, что Бог предлагает нам в решении проблемы зла? Как относиться к злу, которое мы неизбежно встречаем в нашей жизни? Что делать, сталкиваясь со злом? То есть зло неизбежно. При этом Бог остается Богом, Он всемогущ, всеблаг и всеведущ. Мы должны... Вот давайте в послании к Римлянам почитаем. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Аминь. «А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». Вот до этого места все любят это место. Вот мы сонаследники Христу, читаем дальше вместе. «Если только с Ним страдаем». Вот те раз. Тут Бог хороший, а тут мы Ему принадлежим, если только с Ним страдаем. Чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Дорогие, зло иногда, оно намного меньше, чем то, как мы на него реагируем. Понимаете, вот правильное отношение к злу, оно должно быть таким. Если мы сонаследники Христу, то с Ним страдаем. Кто может сказать такое вот сейчас вслух? С Ним страдаем. Ну скажите кто-нибудь, кто там силен в вере. Или 1 Петра, смотрите, 2:21. «Ибо вы к тому призваны». Призвание, слушайте. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Ну, призваны быть победителями, быть там наверху, все это понятно. А вот про то, что призваны страдать, чтобы нам идти по следам. Или вот смотрите, Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь». Давайте вместе прочтем. Особенно, кто сейчас переживает какие-то страдания. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Павел, оказывается, воспринимал свои страдания как восполнение недостаток скорбей за тело, за Церковь. И потом он говорит, я радуюсь, когда страдаю. Дорогие, кто сегодня вот в каких-то вопросах не может выкарабкаться, я вам даю рецепт, и Слово Божие дает. Радуйтесь, потому что вы страдаете. С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Помните, Яков пишет, дорогие. Потому давайте вот первое решение зла. Я радуюсь, потому что я сталкиваюсь со злом. Я сонаследник Христа, потому я сонаследник и страданий Его. И потому я страдаю, потому что Христос страдал. Ну и что? Бог знает, когда от Него избавить. Бог знает, что с этим сделать. Я от того, что я столкнулся со злом, я не перестану верить Бога. Знаете, это тест на нашу веру. Хорошо верить и благодарить Бога, когда все хорошо. А ты начни верить и благодарить, когда все плохо. В этом истинная вера проверяется, дорогие. Итак, страдает ли Бог от зла? Еще один вопрос очень серьезный. Страдает ли Бог от зла? Иисус, воплотившийся Бог, страдал от зла. Вот сам Бог... Мы можем сказать, Господи, ну тебе хорошо, ты там сидишь, вот, а у меня вот есть нечего, мне там обуть нечего зимой, у меня там за квартиру нечем заплатить, а соседи меня обматерили, и там родственники меня побили, и еще что-то. И мы как бы, слушайте, нет. Иисус – это Бог, пришедший во плоти. Он пришел, и Он страдал. Воплощение искупления доказывает, что Бог вовлечен в страдания человечества и решает эту проблему. Я опять позволю себе цитату Эриксона. Смотрите, Бог как жертва зла, принятие Богом на себя греха и последствий зла – уникальный вклад христианского учения в разрешение проблемы зла. Зная, что Он сам станет жертвой, по сути, главной жертвой зла, как следствие греха, Бог все же дозволил греху совершиться. Но еще большее значение в этом отношении имеет факт Боговоплощения. Триединый Бог знал, что второе лицо Троицы сойдет на землю и будет испытывать действие множества видов зла, голода, усталости, предательства, насмешек, неприятия, страданий и смерти. Он сделал это для того, чтобы отвергнуть грех и с тем самым его злые последствия. Бог вместе с нами страдает от зла этого мира и, следовательно, Он способен освободить нас от зла. Какая в этом заключена мера любви? Всякий, кто подвергает сомнению благость Бога из-за того, что он допустил грех, а значит и зло, должен сопоставить эти обвинения с учением Писания, что сам Бог стал жертвой зла с тем, чтобы он и мы смогли победить зло. Давайте аминь на это скажем, дорогие. Потому когда мы говорим, ну знаешь, Бог, ты там вот, он все знает. Более того, он пошел добровольно сам на это. Более, он добровольно допустил, чтобы мы грешили, чтобы потом стать жертвой за эту грех. Слушайте, какая мера любви? И потому, когда мы страдаем, знаете, и наши страдания несравнимы с тем, что Иисус перенес. И даже не вопрос, какой смертью мы умрем, а вопрос, какой груз греха на нем лежал. Дорогие, потому Бог сам соучаствует, он сам страдает, дорогие. Что еще мы можем сказать в решении проблемы зла? Наше негодование при столкновении со злом подразумевает, что Бог знает, может и хочет предотвратить зло. Да, мы реагируем на зло, да, нам оно не нравится. Но мы остаемся в вере и говорим, Бог знает и Он решает эту проблему. Помните, написано, не мстите, братья возлюбленные, за себя, но дайте место гневу Божьему. Послушайте, когда мы сталкиваемся со злом, мы должны понимать, что Бог это... Этот вопрос решает. Он прямо в глубине этого всего. Наша задача следующая – не умножать зло. 1 Петра 2.23, смотрите. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, он предавал то судьи праведному». Послушайте, знаете, что такое умножать зло? Тебя ударили, сделали зло тебе, да? А ты развернулся и еще раз ударил. И получилось, что одно зло было, один удар, теперь два. Слушайте, вас обозвали, зло, да? Несправедливо что-то сказали. А вы в отместку встали, ах ты такой, я тебя сейчас благословлю. И мы умножили зло. То есть решение проблемы, проблемы зла в том, чтобы мы не умножали его. Потому что когда мы злом реагируем на зло, мы из одного зла делаем автоматически два зла. Потому что в нам сделали зло, и мы в отместку сделали зло. И мы тем самым как бы оправдываем себя. Слушайте, ну это неправильно. Мы так не решим проблему зла. Зло, сделанное в ответ на зло, умножает. Бог решает эту проблему. Он решает ее непротивлением злу. Непротивлением злу. А как это? А как вот, если вот несправедливо? А как, если, как это можно терпеть? Знаете, предавать это Богу, искать сотрудничество с Богом и искать Божьей защиты. Смотрите, 1 Петра 4,19. Итак, страждущие, обратите внимание, по воле Божьей. Есть страждущие просто из-за своих грехов, это не тот случай. А вот страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Слушайте, нам делали зло, а мы добро сделаем. Нас игнорируют, не хотим общаться, а мы их пригласим на день рождения. Слушайте, нас обзывают, а мы будем молиться за них и благословлять их, стоя на коленях. Слушайте, нам что-то делают несправедливо, а мы возьмем и сверхсправедливости сделаем что-то доброе. Послушайте, это есть решение проблемы зла в нашей жизни. И если в вашей жизни зло умножается, значит, может быть, надо изменить реакцию. Может быть, не надо умножать зло. Дорогие, сколько сейчас разводов и семейных трагедий. Послушайте, я просто с ужасом сейчас наблюдаю такую картину, в христианстве наблюдаю, когда муж изменяет жене, жена идет, изменяет мужу в отместку. Я на энкаунтерах был и встречался с людьми, которые говорят, да вот я, в принципе, мне и не надо было, я и не хотела, но вот муж вот мне изменил, и я вот решила, как же ему отомстить. На зло кондуктору возьму билет, пойду пешком. Слушайте, ужас. Это не решение проблемы зла. Это не решение проблемы зла. Драгоценные. Итак, не умножать зло, искать сотрудничество. Дорогие, не впадать в отчаяние. Не впадать в отчаяние. Бог благ, всемогущ и все знает. Давайте это скажем. Бог благ, всемогущ и все знает. Он обратит всякое зло во благо. Он обратит всякое зло, направленное на меня, во благо мне. Вы верите ему? Давайте еще одну цитату Эриксона и будем заканчивать, дорогие. Несомненно, в этой жизни мы видим кажущиеся довольно ясными и очевидными примеры несправедливости и незаслуженных страданий. Если бы все ограничивалось этой жизнью, то, конечно же, проблема зла оставалась бы неразрешимой. Но христианское учение о будущей жизни говорит, что настанет великий день суда, когда будет выявлен каждый грех и когда будет раскрыта божественная воля, суд будет совершенно и полностью справедливым. Зло будет наказано, а всем, кто ответил на обращение Бога и Его любовь, будет дарован окончательный переход в жизнь вечную. Кто верит всему, дорогие? Давайте вместе прочтем эти слова из книги Откровения. Откровение 21.4, предпоследняя глава Библии. Смотрите. «И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, и ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Дорогие, Бог отрет каждую слезу вашу. Если вы плачете, и если вы плачете несправедливо, каждая ваша слеза превратится в драгоценность перед глазами Бога. Не противьтесь злу, не умножайте зло, не отчаивайтесь от зла. И буквально последний момент я попрошу сейчас, чтобы служители вышли, и мы будем молиться, потому что сейчас кто-то переживает какую-то, знаете, такого на пике зла. Я попрошу, выйдите, служители, вот пресвитеры церкви, чтобы мы начали молиться. Я сейчас скажу такой вот, ну, профессиональный секрет хороших душепопечителей. А прямо вот станьте вот лицом к церкви. В момент личной трагедии никакие разумные аргументы, как правило, не помогают. Их можно приводить либо до, либо после, но не во время самой трагедии. Нужна в этот момент сострадание, утешение и молитва. Знаете, можно говорить, я как пастор могу сказать, я наблюдаю за некоторыми людьми на протяжении десятилетий. И я вижу, я говорил этому человеку, слушай, это приведет к проблемам. Он не слушал, он пришел в проблемы, и у него случилась трагедия. Знаете, когда в этот момент человек приходит к тебе, аргументы или какой-то психоанализ, он вообще неуместен. Когда человек попал в больницу, знаете, я пошел посетить человека, который после инсульта находился в больнице. И в этот момент пришел один из его братьев, наверное, он был руководителем молитвенной группы. И я его сижу, как-то пытаюсь утешить, ну так вот, ободрить. Он пришел, сел и говорит, ну что, я же тебе говорил. И как начал перечислять все его грехи. Я сидел уже, Господи Боже, и тут все еще, ну, как люди в палате, знаете. Но он, правда, не так громко. Я вот привожу вам такой пример неправильного душепопечения. В момент трагедии, неважно по какой причине она произошла, человек нуждается в сострадании, в утешении и в молитве, в ободрении. Потому когда вы вот сталкиваетесь с какими-то вопросами, я попрошу вас, не торопитесь выносить свой суд. Предоставьте это Богу, Он наш праведный судья. В этот момент надо просто помолиться за человека. Давайте помнить, что Бог всеблаг, всеведущий, всемогущий. Давайте помнить, что Иисус молится за нас. Всякий раз, когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, Иисус ходатайствует перед Отцом и говорит, Отец, это мои дети, это мои ученики. Сохрани их от зла. Я верю, что в эти моменты Бог по-особому прикасается к людям. Может быть, у вас какая-то внутренняя, личная, неразрешенная проблема. Может быть, вы находитесь в депрессии. Может быть, вы чего-то ожидали и не происходит. И предайте в руки Божьи. Бог любит нас. Бог отрет всякую слезу. Аминь.